Евангелие от Марка, 9 глава, с 38 по 40 стих. Говоря о детях и слабых, немощных людях, Иисус Христос призывал своих учеников принимать таковых во имя Его. Эти слова Господа Иисуса напомнили Иоанну человека, который не принадлежал к числу 12 апостолов, но изгонял бесов именем Иисуса Христа. И они, апостолы, запретили ему это делать, потому что он не ходил с ними. По мнению апостолов, этот человек действовал без разрешения Иисуса Христа. Они считали, что если человек хочет трудиться, он должен присоединиться к ним. Вполне возможно и то, что в человеке, который именем Господа Иисуса изгонял злых духов, они видели своего конкурента. В действительности же этот человек имел веру в Иисуса Христа. В противном случае он не пользовался бы его именем. Несомненно, результаты труда ободряли его. Вера его, скорее всего, была подобна семени, которая нуждалась в благоприятных условиях для своего роста. Но ученики хотели уничтожить этот росток, а этого делать нельзя. Апостол Павел радовался, когда видел, что в сердцах детей Божьих возрастала вера. Он писал о фессалоникийцах: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. Иисус Христос изложил великий принцип, что тот, кто не против нас, тот за нас. Атмосфера нетерпимости в Царстве Божьем очень опасна. Вред часто происходит от того, что христиане устанавливают более узкие границы, чем это делает сам Иисус Христос. Ученики сказали: «Мы запретили ему». Они не посоветовались с Господом Иисусом, а действовали по своему усмотрению. Нетерпимость возникает там, где какая-то группа христиан считает, что именно их точка зрения является самой правильной. Один из богословов говорил: «Так вместо доктрины креста возникает доктрина костра, то есть доктрина поношения, вражды и ненависти, а это плохо и очень плохо». Из ответа Иисуса Христа видно, что опасение Иоанна было не напрасным, так как точка зрения Христа отличалась от точки зрения его учеников. «Не запрещайте ему», — сказал Господь Иисус. Предвидя разногласия, которые могут возникнуть между христианами, Иисус Христос предостерегал от нетерпимости. В отношении всякого греха Христос был строг, будь это фарисейство или безнравственность. Но в данном случае ученики не постарались выяснить, какова жизнь и каковы взгляды этого человека, а запретить ему они посмели. Христос же руководствовался и руководствуется любовью. Он сказал: «Никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его?» Евангелие от Матфея, 12 глава, 25-26 стихи. Человек, который именем Иисуса Христа изгоняет злого духа, не может быть причастником сатанинским силам. И Господь Иисус дал общее правило: «Ибо кто не против вас, тот за вас», которое говорит о том, что Иисус Христос прежде всего смотрит на сердце человека. Если оно находится в согласии с ним, то и все действия человека будут согласованы с его волей. Если же сердце человека не в согласии с Господом Иисусом, тогда и все его действия будут находиться в противоречии с волей Божьей, как это видно на примере действий фарисеев. Евангелие от Матфея, 12 глава. Решающим фактором остается во всех случаях наше отношение к Иисусу Христу. Иисус Христос преподал Своим ученикам и всем нам, христианам, прекрасный урок терпимости. Во-первых, каждый человек имеет право думать. Это право мы должны уважать. Люди очень часто торопятся заклеймить то, чего они не понимают сами. Уильям Пен сказал когда-то: «Не презирай и не отклоняй того, чего не понимаешь». Апостол Иуда, брат Иакова, говорит: «А сии злословят то, чего не знают». Послание Иуды, 10 стих. Надо помнить, что истина всегда больше, чем наше человеческое понимание. Ни один человек не может знать всю истину. В основе терпимости лежит простое сознание размеров истины. Джон Морли говорил: «Терпимость – это уважение всех оттенков правды, это признание того, что она обитает в различных жилищах, носит одежды разных цветов и говорит на разных языках. Это искреннее уважение свободы живого создания, а не механические шаблоны официального мнения общества. Это милосердие, которое превосходит установившиеся правила. Нетерпимость же есть признак высокомерия и невежества, потому что она указывает на то, что человек верит в существование лишь той истины, в которую верит он, а это уже гордость. Гордость – это чрезмерно высокое мнение о самом себе и весьма низкое о других людях. Гордость – чувство порочное, предосудительное и крайне унизительное. Она есть крайнее убожество души. Гордость есть причина семейных разладов. «Дом надменных разорит Господь» – книга Притчи, 15 глава, 25 стих. «В устах глупого – бич гордости» – книга Притчи, 14 глава, 3 стих. «Надменный разжигает ссору» – книга Притчи, 28 глава, 25 стих. «Гордость – причина постоянного зла в мире». Библия открывается двумя трагедиями – падением ангелов и грехопадением прародителей. Всемирная история знает периоды, когда целые народы оказывались во власти гениальных безумцев, одержимых манией величия и бесом гордости. Гордость является также причиной разногласий и недоразумений в церкви. Церковь знает, насколько гордость разрушительна. Библия говорит: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. Будем хранить себя от всякой гордости. Во-вторых, мы должны признать не только право каждого человека думать самостоятельно, но и говорить то, что он считает нужным. Из всех свобод самая драгоценная – свобода слова. Хотя и в этой области, конечно, существуют границы. Человеку, внедряющему учение, направленное на уничтожение морали, а также основ цивилизованного и христианского общества, надо противостоять. Но это не значит, что его следует уничтожить силой. Ему надо доказать, что он ошибается. Кто-то очень ярко изложил понятие свободы слова. «Я ненавижу то, что ты говоришь, но я умру за твое право говорить это». Однако, что бы мы ни говорили, необходимо всегда помнить слова Иисуса Христа. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Евангелие от Матфея, 12 глава, 36-37 стихи. В-третьих, о любом учении или убеждении нужно судить по тому, каких приверженцев оно имеет. Доктор Чалмерс выразил это очень кратко. На церковь смотрят лишь как на орудие воплощения в жизнь высокой христианской добродетели. Вопрос в конечном счете вовсе не в том, как и кто управляет церковью, а каких людей она воспитывает. Есть восточная притча о том, как один человек имел перстень с чудесным опалом. благородным драгоценным камнем. У всех, кто носил этот перстень, характер становился прекрасным и искренним. В силу этого все любили этого человека. Этот перстень переходил от отца к сыну и всегда оказывал свое удивительное воздействие. Однажды он перешел к человеку, у которого было трое сыновей. Каждого отец любил одинаково. Что ему оставалось делать, когда пришло время передать перстень? Он купил еще два перстня, столь похожих на оригинал, что никто не мог отличить их. В свой предсмертный час отец пригласил к себе по очереди сыновей. Сказав по нескольку слов, он вручил каждому перстень, не сообщая об этом двум другим. Отец вскоре умер. Когда после смерти отца сыновья обнаружили, что у всех одинаковые перстни, разгорелся жаркий спор, который же подлинный, обладающий чудодейственной силой. Дело дошло до суда. Судья тщательно изучил перстни и сказал: «Я не могу сказать, который из них чудодейственный, но вы сами можете показать это». Братья очень удивились, а судья продолжил: «Настоящий перстень придает приятность характеру человека, который носит его. Вот я и другие люди в городе увидим, у кого из вас настоящий перстень по благородству его жизни. Живите, будьте добрыми, искренними и мудрыми, справедливыми в поступках и делах. Кто из вас будет отвечать этим требованиям, тот и есть обладатель настоящего перстня». Вот таким образом нужно было подтвердить право на обладание сокровищем. Никто не может осуждать веру или убеждение человека, если они красят его. Помня об этом, будем более терпимыми к инакомыслящим. Библия говорит: «Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает распрю». Книга Притчей, 15 глава, 18 стих. «Терпением вашим спасайте души ваши». Евангелие от Луки, 21 глава, 19 стих. «Будем же терпеливыми христианами». Евангелие от Марка, 9 глава, 41-42 стихи. На небесах дается воздаяние как за большие, так и за малые добрые дела. Таков небесный закон о наградах. Вот так формулирует Иисус Христос закон о наградах за добрые дела. «Кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды свои». Иисус Христос учитывает даже самое простое дело, если только оно совершается от искреннего доброго сердца. Подать чашу воды или сделать что-то подобное – это под силу всякому человеку. Но для жаждущего чаша воды, да еще в условиях Палестины, имеет очень большую цену. Ею можно даже спасти жизнь человека. Когда Иисус Христос говорил о делах, которые в день суда будут считать добрыми, Он называл такие: насыщение голодных, оказание гостеприимства, одевание не имеющих одежды, оказание помощи больным и посещение заключенных. Евангелие от Матфея, 25 глава, 35-36 стихи. Все эти дела облегчают физические страдания людей. Те, кто свою христианскую веру сделали только узкодуховной и совершенно не вникают в нужды людей, те ушли далеко от учения Иисуса Христа. Нужно заметить, что добрые дела, о которых говорит Христос, должны быть сделаны во имя Его, то есть подающий чашу воды должен в этом видеть совершение воли Божьей. К сожалению, некоторые верующие с таким увлечением занимаются исполнением различных обязанностей, что забывают главную побудительную причину своего труда – любовь к Иисусу Христу. При исполнении каждого своего служения – мы все должны делать, как для Господа. Доброе дело можно совершить, руководствуясь эгоистическими целями. Примером может служить фарисей Симон. Евангелие от Луки, 7 глава, с 36 по 50 стих. Узнав о том, что в город прибыл знаменитый учитель, Симон решил пригласить его к себе в дом. Но чтобы подчеркнуть свое превосходство, Симон нарушил элементарные правила восточного гостеприимства. Не предложил Иисусу Христу воды для омовения ног. Симон принял Христа не из любви, а из честолюбия. Мы можем совершать добрые дела, не думая при этом о Боге. Такая добродетель может получить похвалу только от людей. Христос сказал: «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою». Евангелие от Матфея, 6 глава, 2 стих. Чтобы добрые дела имели вечную цену, они должны совершаться во имя любви к Богу и ближним. Некая миссионерка рассказала, что однажды проводила занятия в начальной африканской школе на тему «Подайте стакан холодной воды во имя Иисуса Христа». Как-то вскоре после этого она сидела на веранде своего дома, когда на деревенскую площадь вошла группа туземцев-носильщиков с тяжелыми тюками. Уставшие, мучимые жаждой, они присели отдохнуть и попросили воды у местных туземцев-язычников. Но те посоветовали им самим найти воду. Они были из другого племени. Усталые носильщики сидели, а миссионерка наблюдала. Вдруг из школы вышла группа девочек-африканок, несших на головах кувшины с водой. Удивленные носильщики взяли кувшины, выпили воду и вернули их девочкам. Те прибежали к миссионерке и сказали: «Мы дали жаждущим напиться во имя Иисуса Христа». Маленькие дети буквально восприняли слова Господа Иисуса и исполнили свой долг. От нас, христиан, требуется обычная доброта. Наставить человека на путь истинный, дать жаждущему напиться – это все есть милосердие и доброта. Добрые дела мы должны делать всем, но особую заботу надо проявлять о детях Божьих. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче – своим по вере. Послание Галатам, 6 глава, 10 стих. И Иисус Христос сказал, что делающий добро не потеряет награды своей. О какой награде говорит здесь Господь? Некоторые высказывают мнение, что за добрые дела человек получит жизнь вечную. Такая точка зрения противоречит учению Иисуса Христа. Библия говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послание Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. Таким образом, добрые дела являются не предпосылкой, а результатом получения вечной жизни. Добрые дела углубляют и укрепляют духовную жизнь верующих людей, и в грядущий век дела их идут вслед за ними. Книга Откровений, 14 глава, 13 стих. Иисусу Христу и Церкви всегда будут нужны сильные проповедники, прекрасные примеры святости, великие учители, чьи имена хорошо известны. Но Христу и Церкви всегда будут также нужны люди, в домах которых можно найти гостеприимство, люди, в руках которых вся домашняя работа, а в сердце – забота и христианская любовь. Как сказала поэтесса Элизабет Браунинг, «У Бога все услуги равны». Господь ожидает от нас, христиан, живой жертвы, то есть Он хочет, чтобы мы активно совершали добрые дела. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Послание Галатам, 6 глава, 9 стих. «Будем же богаты на всякое доброе дело». Второе послание Коринфянам, 9 глава, 8 стих. «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Господь Иисус Христос говорит о тех, которые соблазняют верующих в Него, не только детей, но и верующих в него в детской простоте. Что же такое соблазн? Соблазн – это то, что прельщает, влечет к себе, греховное искушение. Соблазнить – вызвать сильное желание обладать чем-либо, делать что-либо, прельстить, вызвать греховные помыслы, желания, ввести в грех. Соблазн подобен моровой язве, которая, начавшись в одном человеке, многих близко живущих заражает и умерщвляет. Так и развращающее учение. В одном еретике начинается, но бесчисленное множество народа поражает и губит. Одна порочная жизнь часто подает окружающим нехороший пример жить беззаконно и делать то, что видим и слышим вокруг. Как загорается от горящего дома соседний, так люди разжигаются и загораются пламенем беззаконного примера нечестивых. Что значит соблазнить верующего во Христа? Это значит остановить человека, идущего по пути Иисуса Христа, сделать верующего неверующим. Соблазны недобрых родителей и злых людей являются причиной греховного состояния детей и разврата подрастающего поколения. У американского писателя О. Генри есть рассказ об одной маленькой девочке. У нее умерла мать. Ее отец, приходя домой и сняв пиджак, обычно садился с газетой к камину и, закурив трубку, клал ноги на каминную доску. Девочка подходила к нему и просила поиграть с ней, потому что чувствовала себя очень одинокой. Отец же отвечал, что устал, и просил оставить его в покое и пойти поиграть на улице. И она шла на улицу. В результате случилось неизбежное. Она выросла и стала уличной женщиной. Когда она умерла, и ее душа вознеслась на небо, апостол Петр, увидев ее, сказал Иисусу Христу: «Господи, здесь пришла женщина дурного поведения. Пошлем ее, наверное, сразу в ад». «Нет», — сказал Иисус Христос, — «впусти ее, впусти ее». Но потом его глаза стали строгими. «Но смотри, не впусти человека, отказавшегося играть со своей маленькой девочкой и пославшего ее на улицу. Пошли его в ад». Горе и служителю церкви, если он открывает путь ко всякому беззаконию своими соблазнами. Когда неверующие заметят в ком-либо из христиан хотя бы малую небрежность, они тотчас из-за беспечности одного выносят общий приговор всем христианам. Будем же всячески стараться не соблазнить ближнего. Будь наша жизнь хоть самой праведной, но, служа соблазном для других, она теряет свою цену. Как же возможно, чтобы и праведная жизнь соблазняла? Это бывает, когда общение с порочными людьми навлекает на нее худую молву. Бог не относится сурово к грешнику, но Он строг по отношению к людям, которые способствуют тому, чтобы грешили другие, и чье поведение, будь оно неосознанное или умышленное, ставит камень преткновения на пути более слабого брата или сестры. Горе миру от соблазнов по слову Христову, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Подающие соблазн дважды грешат, ибо грешат сами и других вводят в грех. Сами погибают и других ведут к погибели. Лучше было бы, по словам Господа Иисуса, соблазнителю повесить мельничный жернов на шею и потопить его в глубине морской. Почему лучше? И лучше чего? Лучше умереть физической смертью, чем смертью духовной, разрывом с Богом. Наказание, которое определил Иисус Христос соблазняющим, очень строгое. Это вполне понятно, потому что своим поведением соблазняющий может погубить многие души. Да сохранит нас Господь от дел и поступков, которые могут послужить соблазном для людей. Евангелие от Марка, 9 глава, 43 по 48 стих. Я Евангелие можно уподобить зеркалу. Каждый человек может увидеть в нем состояние своей души и то исцеление, которое предлагается всемогущим врачом – Богом. Оно настолько просто, что содержание его доступно даже тем, кто стоит на последней ступени умственного развития, но вместе с тем так премудро и возвышенно, что никакая земная мудрость не может превзойти его. Никто до Иисуса Христа и после Него не сказал ничего более истинного, более совершенного, более жизненного, чем то, что сказано в учении Христа. Иисус Христос говорит: «И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый». Подобные слова Господь Иисус сказал и в отношении ноги, и глаза. Необходимо заметить, что Иисус Христос воспользовался здесь образным языком. Он знал, что человек и с одной рукой, ногой или глазом также может грешить, что буквальное удаление членов тела не освобождает от искушений, ведь он сам сказал: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека». Евангелие от Марка, 7 глава, с 21 по 23 стих. Иисус Христос пользовался языком контрастов, к чему часто прибегали иудейские раввины. Он хотел сказать, что члены тела человека могут стать вратами для греха. Выше приведенные слова Господа Иисуса говорят о трех жизненно важных истинах. Во-первых, Иисус Христос говорит, что каждого христианина может многое соблазнять, то есть останавливать на пути следования за Христом и отвлекать от Него. Рука, нога и глаза могут влечь человека ко греху, останавливая на пути Иисуса Христа, отвлекая и разделяя с Ним. По скалистым горам Северной Америки проходит водораздел. Здесь дождевая вода разделяется. Одна часть ее стекает по восточным склонам гор, входит в реку Миссури, впадающая в Миссисипи, которая, в свою очередь, впадает в Мексиканский залив и теряется в водах Атлантического океана. Другая же часть течет вниз по западной стороне гор и прокладывает себе путь к реке Колумбия, которая уносит воду в Великий или Тихий океан. Таким образом, вода, которая была разделена маленьким изломом в один вершок, впоследствии оказалась разделенной больше, чем на 5000 километров, в совершенно противоположных направлениях. Всякий грех является такой же скалой разделения. Вначале он входит между нами и Богом в виде клина, но вскоре становится большой горой и разделяет человека с Господом так далеко, как далеко восток от запада. Каким бы малым ни казался грех, он все-таки является злым семенем, из которого может вырасти огромное зло. Он, что семя ядовитого растения, маленькое, а как смертоносны плоды его, когда оно вырастает. Таково, например, невоздержание в вине, допускаемое сначала для развлечения, окончающееся постоянным пьянством и алкоголизмом. Такова склонность к слушанию насмешек над другими и также клеветы. Поначалу это вроде бы шутки и не более, а между тем они обращаются в привычку к насмешливости, пересудам и сплетням. Всякий преступник вначале был невинным и не сразу сделался великим грешником. Первый шаг его на пути порока был мало заметен, но не быв оставлен, он послужил началом ужасных злодеяний. Грех как огонь, с которым шутить очень опасно. Один нечистый взгляд, одно соблазнительное слово могут довести человека до великих грехов. Поэтому Иисус Христос говорит, что нужно каждому человеку отсечь, удалить из сердца и мыслей все, что соблазняет и влечет ко греху. Во-вторых, эти слова Иисуса Христа можно понимать не только как относящиеся лично к каждому из нас, но и к церкви. Если в церкви Христа есть человек, который оказывает нехорошее влияние, подает плохой пример, служит соблазном тем, кто еще молод в вере, этот соблазн надо удалить. Церковь есть тело Господа Иисуса Христа. Чтобы оно было здоровым и несло здоровье другим, необходимо избавиться от того, что несет в себе семена соблазна, разъедающей, ядовитой инфекции. Как ни болезненно это было бы. Должный порядок, благочиние и дисциплина необходимы в христианской церкви так же, как самоотречение и богоугодная жизнь каждого христианина. В-третьих, Иисус Христос говорит о наказании тех, кто не отсечет и не удалит соблазны или будет служить соблазном для других. Они будут ввержены, брошены в гиену огненную. Гиена – это Энномова долина около Иерусалима. Иудейский царь Манассия отвлек ветхозаветный народ Божий от служения Богу живому и увлек к служению Молоху. Устроил в долине сынов Эннома жертвенник, то есть гиену, на котором приносились человеческие жертвы этому страшному божеству Молоху. Молох родственно слову Мелех, божество сирийцев, финикиян и аммонитян, изображавшееся в виде человека с бычьей головой и протянутыми вперед руками, в которые клались приносимые в жертву дети, сгоравшие в огне, разложенном под идолом. Это называлось «проводить через огонь». Молох олицетворял силу огня, которому указанные народы поклонялись задолго до прихода евреев в обетованную землю. Несмотря на запрет, народ Божий совратился в это идолослужение, и в долине сынов Эномовых около Иерусалима был сооружен истукан этому богу. В третьей книге царств, 11 глава, 5 и 33 стихи, в четвертой книге царств, 23 глава, 13 стих, назван Милхомом. В книге пророка Иеремии, 49 глава, 1 и 3 стихи, Малхомом. После смерти Манассии в Иерусалиме воцарился его сын Иосия, о котором мы читаем в четвертой книге царств, 22 глава, 1 и 2 стихи. 8 лет был Иосия, когда воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Иедида, дочь Адаии из Боцкафы. И делал он угодное в очах Господних, и ходил во всем путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. И вот что Иосия сделал с долиной сынов Эннома, то есть с долиной Гиенной. Осквернил он Тофет, что на долине сыновей Эннома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху. Четвертая книга царств, 23 глава, 10 стих. Как же Иосия осквернил долину Эннома или Гиену? Он устроил там место для свалки и сжигания мусора, привозимого из Иерусалима. Вследствие этого долина эта стала вечным, то есть неугасимым огнем гиены огненной. В ней горел огонь день и ночь от дней Иосии до дней Иисуса Христа и многие годы после вознесения Господа на небо. Гиена огненная является символом ада. Ад – это место страшных телесных страданий. По Библии, в будущем мире искупленная душа будет иметь тело, хотя и не такое тело, как настоящее. Оно будет совершенно иное, но тем не менее тело. Это новое тело будет вполне соответствовать искупленной душе, обитающей в нем, и соучаствовать во всем блаженстве души. С другой стороны, погибшая душа тоже облечется в тело. Не такое, в котором она теперь находится, но соответствующее погибшей душе, обитающей в нем, и будет участвовать с нею во всех ее страданиях. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Книга Откровений, 21 глава, 8 стих. «О, как страшен этот огонь!» — восклицает Дмитрий Ростовский, которого боится и сам сатана. Если для бесов страшна гиенская бездна, тем более людей должна она приводить в трепет. Если и здесь страшна огненная казнь, на которую бывает осужден человек, то несравненно страшнее то наказание, которое последует в гиене огненной. Бесы не боятся здешнего огня, как мы не боимся огня, изображенного на картине, а гиенского огня трепещут. Этот огонь сжигает только телесное вещество, а тот жжет и мучит и бесплотных духов. Этот огонь при недостатке горючего вещества угасает, а гиенский никогда не угаснет. По свидетельству самого Господа, червь их не умирает, и огонь не угасает. Здешний огонь, когда горит, светит, а пламя того огня, когда горит, только жжет, но нисколько не освещает тьмы внешней. А если бы сколько-нибудь и осветило, то для большего страха и трепета осужденных для того, чтобы видеть лица мучимых грешников, с которыми в этой жизни грехами своими вместе прогневали Господа. Здешний огонь, охватив человека, брошенного в него, тотчас умерщвляет и в один час сжигает и обращает в пепел. А тот гиенский огонь жжет, но не умерщвляет. Грешники, брошенные в гиенский огонь, не умрут, но будут сжигаемы и мучимы вечно. И если сгорать один час, мучение великое и нестерпимое, по мыслям, как ужасно будет мучение тех, которые будут гореть и не сгорать в бесконечные веки. По мысли, что в аде нет конца мучению. Там страдают различными муками и страдают вечно. Пройдет 100 лет страданий, 1000 лет, а мучения только что начнутся. Пройдет 100 тысяч лет, 100 миллионов, 1000 миллионов лет и веков, а мучения начнутся снова. Если бы ангел принес грешнику весть, что Бог избавит его от ада, когда пройдет столько миллионов веков, сколько песчинок на земле, и тогда бы несчастный грешник почувствовал большую радость при этой вести, нежели человек, которому бы вдруг объявили, что он сделан царем большого государства. Да, это истинно так, потому что грешник сказал бы: «Правда, что надо ожидать бесчисленное число веков, но, наконец, настанет же день, в который прекратятся мои мучения». Но нет, сколько бы ни прошло веков, все ад как бы начинается снова. О, ад! О, вечность! Как грешник, зная все это, может продолжать жить в грехе? Говоря о гиене, Иисус Христос своей любви к нам предостерегает нас, людей, чтобы мы отсекали, удаляли от себя все соблазны, влекущие ко греху, и жили так, чтобы не быть соблазном для окружающих людей. Если же в прошлом мы были повинны в грехе соблазна, надо раскаяться в нем, оставить его и прийти к любящему нас Господу. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, Божьего, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Придем к Иисусу Христу, и Он очистит нас от всякого греха. Евангелие от Марка, 9 глава, 49-50 стихи. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Этот стих принадлежит к числу трудно понимаемых текстов Евангелия от Марка. Прежде всего, затруднение вызывается переводом данного текста. В некоторых переводах Библии этот стих состоит только из слов «всякий огнем осолится». Это обусловлено тем, что во многих рукописях Нового Завета на греческом языке отсутствуют слова «и всякая жертва солью осолится». Но они встречаются во многих более поздних рукописях Евангелия на греческом языке. Очевидно, уже в далеком прошлом возникли затруднения с толкованием этого стиха. При этом, возможно, руководствовались мыслью из книги Левит, 2 глава, 13 стих, о необходимости осоления жертвы, что позднее было учтено при формулировке данного стиха. Затруднение вызывает и то обстоятельство, что неизвестно, когда Иисус Христос произнес эти слова. Являются они частью Его поучения ученикам или были сказаны им по какому-то иному поводу? И самое главное затруднение – о ком говорил Иисус Христос? Нужно ли под словом «всякий» подразумевать каждого человека или только тех, кто будет ввержен в гиенну, где червь не умирает и огонь не угасает? Разрешения требуют также слова «огонь» и «соль». При толковании тех или других стихов мы должны считаться прежде всего с мнением соавтора Евангелия. По свидетельству евангелиста Марка, у нас создается впечатление, что Иисус Христос произнес эти слова своим ученикам в Капернауме. На это указывает маленькое слово «ибо» в начале 49 стиха, которое образует связь с предыдущим стихом. Вполне возможно, что союз «ибо» указывает на связь с 48 стихом, в котором сказано «где червь их не умирает и огонь не угасает». В этом случае мысли Иисуса Христа можно понять так. «Каждый, кто не победит в себе искушение, будет осолен адским огнем. Причем этот огонь не похож на обыкновенный, который просто сжигает все. Адский огонь не уничтожает человека, подобно тому, как соль оставляет нетронутым соприкасающийся с ней предмет. В таком случае слово «всякий» означает тех, которые идут в гиенну, где огонь не угасает. Каждый человек может выбирать между очистительным огнем настоящей жизни и неугасимым огнем вечной жизни. И если он хочет, чтобы жизнь его была благословенной, он должен осолиться очистительным огнем. Последняя точка зрения считается более правильной. Соль и огонь в нашей обыденной жизни имеют самые разнородные качества. Обычно огонь сжигает, а соль предохраняет от порчи и разложения. Именно эти значения соли и огня имеются в виду в рассматриваемых стихах. И если в выражении «всякий огнем осолится» слова «соль» и «огонь» заменить их значениями, тогда у нас получится следующее выражение. «Всякий сгоранием сохранится». Такое выражение не было чуждым Иисусу Христу. Однажды он употребил следующее изречение. «Кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 25 стих. Это также означает сохранение посредством потери. Данными словами Иисус Христос хотел сказать ученикам, что необходимо потерять себя для греха, чтобы сохранить себя для Царства Божьего. Если человек не искоренит в себе грех, тогда грех уничтожит его. Сделанный грех рождает смерть. Послание Иакова, 1 глава, 15 стих. Господь Иисус не предлагает легкого пути к святости. В каждом из нас имеются желания, которые нужно вовремя пресекать. В каждом есть наклонности, которые необходимо искоренять. От зла и греха нужно отрекаться. Эти пороки должны быть чужды христианину. Другого пути к святости нет. Но испорченной природе человека легче грешить, чем жить свято. В силу этого нам тем более нужно избирать трудный путь. Процесс освящения требует от человека великой веры и большого старания. Господь не отказывает нам в своем участии в деле освящения, однако Он хочет, чтобы мы прилагали к этому усилия. Библия говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Послание Филиппийцам, 2 глава, 12-13 стихи. «Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Наряду с борьбой и внутренними искушениями апостол Павел призывает нас, христиан, преодолевать испытания извне. Причем при перенесении невзгод и скорбей, постигающих нас, нужно помнить, что Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Послание Евреям, 12 глава, 6 стих. Иисус Христос не обещает легкой жизни своим последователям. Напротив, Он говорит: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Никто не может легко приобрести характер, хоть в какой-то мере похожий на характер Иисуса Христа. Для этого всякий должен осолиться огнем. Соль и огонь в религиозном значении гораздо ближе друг к другу, чем мы могли думать. Так в Ветхом Завете при каждом жертвоприношении они всегда находились вместе. Жертву сжигали, но перед этим ее всегда солили. Закон Моисея гласил: «Всякое приношение твое, хлебное, соли солью и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Книга Левит, 2 глава, 13 стих. Соль не только служила для сохранения жертвы, но она напоминала собой союз между Богом и Его народом. В Священном Писании это называется «заветом соли». Книга Числа, 18 глава, 19 стих. Но в Библии говорится о соли и как о приправе. «Едят ли безвкусное без соли?» Книга Иова, 6 глава, 6 стих. Апостол Павел писал: «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Послание Колоссянам, 4 глава, 6 стих. Соль также может иметь значение и разрушающей силы. Разбросанная по земле в больших количествах, соль уничтожает растительность, превращает землю в бесплодную. Не случайно победители развалины разрушенного города засыпали солью в знак того, что там уже более не живут. Книга Судей, 9 глава, 45 стих. Но в словах Иисуса Христа, в которых Он сравнивает Своих учеников с солью, соль имеет предохраняющее значение. Главным занятием жителей Палестины было рыболовство, и поэтому там особенно умели ценить соль. Для сохранения пойманной рыбы она была крайне необходима. Ученики Христа, которые были рыбаками, очень хорошо понимали слова Иисуса Христа: «Вы – соль земли». Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 стих. В древности соль стоила очень дорого. Древние греки называли соль божественной. У римлян была поговорка: «Нет ничего полезнее солнца и соли». В дни Иисуса Христа люди выделяли три особых качества соли. Во-первых, соль связывали с чистотой. Римляне говорили, что нет ничего чище соли, потому что сама она рождена двумя самыми чистыми стихиями – солнцем и морем. Таким образом, если христианин – соль земли, ему надо быть образцом чистоты. Мир, в котором мы живем, все время снижает свои требования к человеку. Такие мерила чистоты, как отношение человека к своей работе, сознательность и нравственные нормы постепенно падают. Христианину следует являть абсолютную чистоту в своих словах, поведении и мыслях. Он не может легкомысленно позволить себе снижение норм нравственности в мире, где улицы городов полны разных соблазнов. Христианин не должен позволять себе непристойных шуток, которые иногда составляют добрую половину разговоров. Ему надо хранить себя неоскверненным от мира. Послание Иакова, 1 глава, 27 стих. Во-вторых, соль широко применяется для предотвращения гниения, для консервирования продуктов. Соль предохраняет продукты от порчи и разложения. Христианину следует быть очищающим элементом общества и предохранять от порчи людей, среди которых он живет и работает. Быть честным и содействовать другим, становиться примерными в поведении и жизни. В-третьих, соль придает пище вкус. Пища без соли безвкусная. Христианство для жизни то же, что соль для пищи. В раздираемом противоречиями мире христианин должен оставаться спокойным. В подавленном и унылом мире христианину надо быть жизнерадостным. Будучи солью земли, он всегда должен сиять радостью. Иисус Христос говорит также, что если соль потеряет свою силу, она пригодна лишь для того, чтобы выбросить ее вон на попрание людям. Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 стих. Это трудно понять, потому что соль не теряет своего вкуса и солености. В книге «Иисус Палестинский» бишоп приводит правдоподобное объяснение. В Палестине в дни Иисуса Христа печь, как обычно, выносилась наружу из дома и строилась из камня на фундаменте из черепицы. В таких печах, чтобы сохранить тепло, под черепичным фундаментом закладывали толстый слой соли. Через некоторое время соль теряла свои качества. Черепицу поднимали, соль убирали и вместе с черепицей выбрасывали на дорогу. Она потеряла свою способность обогревать. Может быть, именно это имел в виду Иисус Христос. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Евангелие от Матфея, 5 глава, 13 стих. Но что бы ни скрывалось за этими словами, в них есть важная истина, о которой неоднократно говорится в Новом Завете. Бесполезность влечет за собой беду. Если человек не выполнил задачи, для которой он был предназначен как христианин, его ожидает несчастье и гибель. Мы должны быть солью земли, но не внося в жизнь чистоту и силу, которые следует в нее внести, мы наводим на себя беду. В истории церкви, к сожалению, были времена, когда влияние верующих людей значительно падало. Уже в первом веке Иисус Христос сказал Сардийской церкви: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Книга Откровений, 3 глава, 1 стих. Какая польза от того или другого вероисповедания, которое сохранило только название? Неудивительно поэтому, что такие церкви оказались под ногами мира сего, как негодная соль. Не только церкви, но и отдельные христиане могут терять свое влияние. Если любовь Иисуса Христа более не понуждает христианина к труду на благо ближним, это значит, что испортилась соль. Если христианин делается безразличным к Слову Божьему или ищет истину без любви, это тоже является признаком, что соль его утратила силу. Если в жизни христианина нет святости и доброго поведения, значит, соль его потеряла свою силу. Такой верующий может еще называться христианином, но благотворное влияние его прекратилось. Иисус Христос не только предупреждал об опасности потерять свойства соли, он еще сказал такие слова: «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Святость и мир приобретаются через веру в Иисуса Христа, а сохраняются через послушание и исполнение воли Божией. Если христиане теряют исходящую от Господа Иисуса святость, у них исчезает покой в душе и церкви. Как только ученики отстали от Иисуса Христа, сразу же стали спорить о том, кто из них больше. Мы, христиане, должны сохранять влияние святой христианской жизни, которую получили от Иисуса Христа. Христиане же, не отвечающие этим требованиям, перестают быть тем, чем должны быть. И, наконец, святость сохраняет мир в наших христианских сердцах и в церкви. Будем же святы, потому что Господь наш свят. Первое послание Петра, 1 глава, 16 стих. Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос.